Чуть-чуть напомню, что в предыдущие разы мы говорили. Мы говорили о хождении, следовании за Христом. И мы с вами говорили о молодом человеке, который сказал: «Боже, не могу, потому что у меня жалко столько продавать», но он хотел следовать. И мы с вами говорили, что наше следование в первую очередь приводит нас ко Христу, на Голгофу, там, где мы признаем полностью себя недееспособными. И там, где мы нуждаемся во Христе. Пока мы не признаем, что мы нуждаемся во Христе, пока мы не поймем свою испорченность, пока мы не поймем, кто мы перед Богом и кто Он для нас, следования дальше не будет. Пока мы не поймем, что мы полностью нуждаемся в Нем, не на чуть-чуть, не на воскресенье, не на часть своей жизни, а полностью, тогда не будет следования. И потом мы с вами говорили о том, о хождении перед Богом. Говорили о разных людях, которые ходили перед Богом и поняли, что хождение перед Богом – это отдать Ему всю жизнь, это возлюбить Его всем сердцем, и это следовать за Ним. Следование продолжается дальше, хождение перед Богом, но только тогда, когда мы пришли на Голгофу. И мы говорили с вами, что у учеников были разные периоды. И только когда они прибежали в ту гробницу и увидели, и тогда они поверили и поняли, о чем им Иисус толдычил все время и говорил. О чем Он и говорил, что мне нужно пострадать, потому что они все по-другому понимали. И мы с вами говорили о том, что ученики, после того, как они поняли, как они пришли на Голгофу, они вернулись к своим делам. Они вернулись к ловле рыбы, которая не ловилась у них. И только когда Иисус им дал Духа Своего Святого, дал им благой подарок, дал им просто так подарок, вечную жизнь, о том, о чем мы с вами говорили, 8 пунктов благодати, вот тогда они начали уже следовать, и они поняли свое призвание. Еще мы с вами в прошлый раз говорили об Иосифе, о человеке, который жил свою жизнь, не сильно и понимая призвание. У него не было вот такого четкого призвания, не было, что Бог ему сказал: «Иосиф, встань, иди в Египет, и там ты будешь вторым после фараона». У него не было четкого этого понимания. Он просто жил, как мы с вами говорили, та лодка на море, и Господь его ту лодку вел по жизни. И уже потом он понял. Если чуть-чуть вернуться к этой истории, что получил Иосиф? Он 17 лет начинается повествование об Иосифе. Ему было 17 лет, и начинается рассказ. И говорится, в 30 лет он стал вторым после фараона. Приблизительное время, которое он с того состояния, там, где он был любимчиком в семье. И до того времени, когда он стал вторым после фараона, это приблизительно 12-10 лет. За 12-10 лет этот человек получил очень много. Смотрите, он получил разделение с родными. Он получил предательство от своих родных братьев. Он получил тюрьму. Он получил тюрьму, которая была совершенно не по праву он получил эту тюрьму. И он получил много страданий. Он 2 года сидел и ожидал, пока виночерпий вспомнит о нем. Он уже, наверное, и мог и потерять надежду на того виночерпия. На виночерпий забыл на целых 2 года. Вот эти 10 лет у этого человека прошли в страданиях, и он за эти 10 лет не утратил свою верность Богу. Что ему Господь потом дает? Ему Господь дает потом семью. Он женится на дочери жреца Илиапольского. У него появляется 2 детей. Он получает всю власть в Египте. И он все равно в этом состоянии все равно остается верным Господу. После этого 7 лет проходит благоденствие в Египте. Это уже, смотрите, это уже 37 лет ему, приблизительно под 40. И на первый год приходят к нему его братья. И только тогда он вспоминает свои сны, которые он где-то в 17 лет тогда видел. Только в 40 лет он оглядывается и видит всю свою жизнь, как и Господь его вел. Что Господь его вел именно к этому месту. Это, кроме того, еще, кроме вот тех, кроме того, что он вот так шел, подумайте, как много было у него ситуаций в жизни, что он мог уступиться. Он мог просто зациклиться на своей ненависти к своим братьям, как многие люди делают, и сказать: «Мне это все надоело, Боже». Он мог просто сказать: «Наконец-то у меня появилась власть в доме Потифара. Все, спокойно могу жить». И мог пойти с этой женщиной, женой Потифара, спокойно все делать. Он мог стать, он стал властелином Египта и мог обычно стать египтянином. Он выучил язык. Он был в среде совершенно другой религии. Египет на тот момент была самая лучшая цивилизация. Он мог стать обычным египтянином, поверить в богов Ра и так дальше. Он мог перенять полностью на себя культуру. Он был единственный один еврей всей среде, но не утратил верность. Его призвание – это была верность. Его призвание – это было доверие Господу. Он один был, не было церкви, никого не было, понимаете? Подумайте, поставьте себя в ту ситуацию. И поймите, подумайте, как Господь призывал его. Не было четко, Библии не было, ничего не было. Только было одно, от Якова он услышал, что Господь послал Авраама, чтобы Авраам странствовал по земле. Потом был Исаак, потом был Яков. Все, больше ничего. Это мы с вами очень благословенные люди, что у нас есть Слово Божье. И мы каждый день можем открыть и сказать, и посмотреть, что мне Господь сегодня хочет сказать. Как Он проговаривает ко мне через Духа Святого. Но этого человека ничего не было. Были страдания 10 лет. Понимаете? Потом было благословение от Бога, которым Господь тоже его проверял. И вот на примере Иосифа я хочу просто, чтобы мы с вами подумали, что Господь дает, кроме тех 8 пунктов благословения. Я их прочитаю, чтобы напомнить. Это искупление и прощение нам Господь дает во Христе. Господь нам дает отношение с Ним, как с Небесным Отцом. Мы Его дети, родные, неприемные дети, родные по крови. Третье, это Господь нам в сердце дает успокоение. У Голгофы мы находим успокоение. Мир с самим собой. Господь очищает нашу совесть, которая нас потом не укоряет. Господь отвечает нам молитвы реально. Господь отвечает нам молитвы реально здесь, на земле. Он с нами общается не только через Библию, но и через наши вопросы, через наши просьбы. Он к нам говорит. Еще нам самое главное, Господь меняет наше сердце, которое во время нашей жизни все больше и больше восприимчиво к Его Слову и все больше и больше восприимчиво к тому, чтобы исполнять Божье Слово. Он дает нам утешителя, который постоянно с нами разговаривает и напоминает нам Слово Божье. Дух Святой постоянно взывает к Небесному Отцу. Это как раз является благодать, и самое последнее – это вечную жизнь нам Господь дает. И вот это все, что я перечислил, Господь дает сразу. Сразу Господь дает нам. Нам не нужно ждать, пока что-то мы вырастем. Господь дает сразу, и на, пользуйся. Но еще кроме этого, Господь и давал Иосифу совершенно другие вещи. Разделение с родными Он давал, и об этом говорит Иисус. Иисус предупреждает Своих учеников, что будет, когда вы последуете за Мной. Я хочу, чтобы мы с вами подумали, что мы получаем, когда мы следуем за Господом. Не просто живем, как ученики хотели просто ловить рыбу, а следуем, всем сердцем любим Христа и хотим исполнять Его волю. Думаете ли вы, Луки 12 глава, думаете ли вы, что я пришел дать мир на земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Это Лука 12 глава, 51 стих. Господь приносит разделение. Разделение, потому что мертвый человек не может жить в мире с живым человеком. Человек с каменным сердцем думает о себе, живет для себя. Человек с плотяным сердцем стремится жить для Господа. И поэтому и происходит происходит разделение. Не получится так, чтобы мы были христианами и находили мир со всеми. К сожалению, Бог говорит, что будет разделение между людьми. Луки 21 глава, 16 стих. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Это Он говорит тем ученикам, которые хотят следовать за Ним. Вот что получают ученики, вот что получают следователи за Богом. Призвание Иосифа было быть верным. Он это все получил, вот эти вещи, но он остался верным. И на этом мы заканчиваем. Я просто хотел подытожить. Пример Иосифа – это пример общего призвания. Когда человек, мы с вами здесь, многими, я не думаю, мне, например, Господь прямо не говорил ни во сне, ни в видении, что ты что-то там должен делать. Но есть люди, которым Дух Святой побуждает что-то, они прямо понимают, что надо делать. Они прямо понимают свое служение. Кто-то куда-то едет, кто-то что-то делает. Но пока этого нету, есть общее призвание. И вот Иосифа было общее призвание – это быть верным Господу. Наше общее призвание, очень близок к нам этот пример, это в том, чтобы мы узнавали волю Божью и Слово. Узнавали, к чему нас Господь призывает. Каждого призывает в общем призвании на отдельное служение. И призвание должно находиться в церкви. Не где-то вне, а для церкви наше призвание. Не для детей, не для работы, но для церкви наше призвание. И вот о втором типе призвания, это личное призвание. Я хотел бы поговорить на примере такого пророка, как Иезекииля. Для меня это очень удивительный пророк, честно. Потому что одна существенная... событие в его жизни меня просто поразило. Чуть-чуть об Иезекииле. Он родился, ну, по счетам, 622 год до нашей эры в семье священника. И стал он сам священником. Он стал священником, вздумайтесь. Человек, который в левитской семье родился, и он был священником. И когда приблизительно, когда ему было 25 лет, случилось первое выселение иудеев в Вавилон, и его первым, как раз первой группой и вывели в Вавилон. И потом всю жизнь он провел уже в Вавилоне, находясь там и служа как священник. Я хочу еще раз подчеркнуть. Он имел свое призвание, он был священником. Общее призвание у него было. И вот что ему Господь является в первой главе пророка Иезекииля. И было в 30-й год, первая глава, первый стих. И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца было слово Господне к Иезекиилю, сына Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Хавари, и была на нем рука Господня. Было слово прямое к Иезекиилю. Мы открываем наше Слово Божье, мы открываем Библию, и Господь Духом Святым может нам проговорить что-то особенное. Я иногда читаю Библию, а потом читаю опять это то же самое место, и Господь мне проговаривает. Но условием того, чтобы мы увидели это личное обращение к Богу, это хождение перед Богом для того, так, что мы всем сердцем стремимся к Нему. Понимаете, дело в том, что пока я живу сам для себя, а Бог у меня на первом-втором месте, там где-то между первым-вторым местом. До этого момента я не смогу лично услышать, что Господь мне хочет сказать. Что, куда Он хочет меня послать, что Он от меня хочет. Пока я занимаюсь сам с собой в этой жизни, Господь не будет меня использовать для себя, потому что я еще не готов. Вот эти люди, которые стали последователями Христа, которые стали за ним следовать и услышали его призыв, это высшая лига. Это Божий спецназ, можно так сказать. Там, где Господь такое посылает, что обычный человек не может перенести. Обычный человек не может перенести настолько большой груз страданий, как это перенес Иезекииль. Поэтому откройте следующую главу, пожалуйста. Вторая глава, опять с первого стиха. Так... Вторая глава Иезекииля с первого стиха. «Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего. И он сказал мне, Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне, Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня». Они и отцы их, изменники предо мной до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. И ты скажешь им, так говорит Господь. Будут они слушать тебя или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся. Не бойся их, и речей не бойся их. Если они волчцами и черными будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их. И не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, Сын Человеческий, слушай, что я буду говорить тебе, не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я тебе дам. Заметьте, пожалуйста, сколько раз он говорит «Я посылаю тебя». Было слово, и Господь повторяет несколько раз «Я посылаю тебя». «Я посылаю тебя». И сколько раз он говорит ему «Не страшись, не бойся». Особенно это в 4-6 стихе. «Не бойся, не бойся, не страшись». А ты и говори им, невзирая ни на что. Для Бога не важен, Бог здесь подчеркивает, для тебя не важен результат твоих слов. Услышат они, не услышат, покаятся, не покаятся. Но важно, чтобы они, что потом они знали, чтобы среди них был пророк. Вы знаете, для меня это большое утешение. Что часто говоришь на работе, где-то говоришь, и люди отнекиваются и говорят, да не, это все сказки, да ты что, это религия, христианство уже давным-давно прошло, сейчас все по-другому. Для нас важно, чтобы люди знали, что среди них есть поклоняющиеся Богу. Для нас важно возвещать, это очень сильно нас мотивирует и ведет, если мы не видим, что наша церковь растет, если мы не видим, что все стулья заняты. Для нас важно, чтобы мы шли вперед, а Господь сделает результат. Не от нас зависит результат, но от Господа зависит результат. Нам же важно, чтобы мы не опускали руки, а шли дальше. И не важно, будут они слушать, не будут они слушать, но они будут знать, что среди них был человек, который верит во Христа. Среди них был человек, который им указывал, как правильно жить. Вот это говорит он и Иезекиилю. Вот это прямое для него наставление. И теперь... Вы можете дальше прочитать, что с этим человеком происходило. Но я просто пытаюсь одеться в его шкуру и посмотреть, как он жил, кто он, как он это все ощущал. Понимаете, когда Бог говорит прямое личное призвание, то человек не всегда готов. Вспомните, был ли готов Моисей к своему призванию? Что он говорил? Да. Вспомните Иова. Он был готов к своему призванию. Иона. Был не готов. А Господь отступил от этих людей? Не отступил. То есть Господь, когда призывает, когда у Господа есть личное призвание, Он дает это настолько ясно и четко, что человек это понимает. Господь, я подчеркну себе несколько раз. Я посылаю тебя. Я посылаю тебя. Несколько раз он говорит Иезекииле. Когда приходит к нам понимание, что Господь нас к чему-то призывает, более ясно это не будет. Это настолько ясно, как ясно, что меня родители, например, любят. Настолько ясно, что Господь меня куда-то посылает, что Господь от меня именно этого хочет, что сомнений нету. И это можно проследить на всех примерах Слова Божьего, где это происходит. Личное призвание было у учеников очень ясное. Понимаете? И Господь не отступается, когда Он хочет меня использовать. Он, если хочет, Он использует и меня, если Он хочет. Понимаете, о чем я говорю? Что получил во время служения? Что дальше происходило? Дальше, в следующей главе, в 5 главе, Бог говорит Иезекиилю, возьми кирпич, ляж, и лежи 430 дней, не открывая своего рта. Ты будешь молчать. 430 дней ты должен лежать, и на 430 дней ты должен заготовить себе лепешек из коровьего навоза. Сначала был человеческий кал, потом из навоза, и ты будешь на этих лепешках себе еду готовить.
На коровьем навозе.
430 дней, больше чем год, ему нужно было сначала лежать на одном боку, потом нужно было лежать на другом боку. А все для чего? Для того, чтобы показать Израилю пример, как этот Израиль будет второй раз осажден. Всего лишь маленькая иллюстрация. И когда к тебе будут подходить и спрашивать, что ты лежишь, больше чем год на одном боку и на втором боку, ты будешь отвечать и говорить, так поступит с вами Господь. И он это сделал. Это человек, который, я бы такого не сделал. Это высшая лига, когда человек всю свою жизнь, пока он был священником, он готовил свое сердце, он прилепился к Господу настолько, что Господь его уже и призвал к служению. Господь не призывает людей, которые живут для себя, которые живут наполовину для себя, наполовину для Бога. Только тогда Господь призывает, когда человек уже полностью прилепился к Господу. Помните, мы в прошлый раз читали с вами «Выбери добро и жизнь», да? Когда полностью мы выбираем добро и жизнь, мы не выбираем себя, а выбираем во всех аспектах своей жизни. И еще более удивительное для меня, вот это, с чего у меня 24 глава. Я просто сначала прочитаю, потом будем обсуждать это. 24 глава Иезекииля, 16 стиха. «Сын человеческий, вот я возьму у тебя язву у тех очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим, не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. После того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне». Удивительно. Бог сказал: умрет твоя жена. Для чего? Для чего? Просто для того, чтобы они потом пришли и сказали: почему ты не вздыхаешь? Почему ты не плачешь? Потому что с вами то же самое случится. Для примера. И они все равно этого не поняли. Они не поняли, понимаете? Они не покаялись. А Господь его призывал: будут они тебя слушать? Не будут. Чтобы они знали, что среди них был пророк. И Бог забрал. Это не была болезнь, которая, вот она долго болела, и Господь говорит: вот она уже в таком состоянии, что она у тебя умрет. Раз, и все. И этот человек так и сделал. Он послушался, как мы с вами когда-то читали о Ное, что он в точности четко выполнил то, что ему Господь сказал. 120 лет строил. Вот это призвание, вот это та высшая лига, в которой человек получает не так и много радости и счастья по земным меркам. Но мы в Библии читаем только об этих как раз и людях. Все апостолы, все пророки, все евангелисты, они высшая лига, которые прошли через это. Они и пошли, и последовали за Господом, приняв Его призыв перед этим, исполняя всей душой общее призвание. Что он получил, кроме тех 8 пунктов? По преданию Иезекииля, он одного иудеянина в Вавилоне обличал, богатого. И тот его схватил, и его распилили деревянными пилами. Это о нем говорится в Евреях. Что он получил? Гонение получил, страдание, смерть, потерю близких, а гонение, говорит Христос в 21 главе, 12 стих. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Прежде всего, что случится, вас будут гнать». Страдание и смерть он получил. В Матфея 24 главе Иисус опять же предупреждает последователей своих. Я просто хочу вам сказать, что если вы ищете Господа всем сердцем, знайте, к чему вы идете. Знайте, что жизнь Господь не предлагает безоблачной жизни и простой. Если мы попадаем в высшую лигу следователей за Христом, если мы не живем для себя, а хотим жить для Господа и попасть и всем сердцем здесь для Господа служить, что нас ждет, к чему нас Господь готовит. 24 глава, с 9 стиха. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». И в конце концов, отвержение, собственный народ его не принимал. В 16 главе Иоанна: «Изгонят вас из синагог. Даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Мы с вами как-то говорили, сколько людей... минуту христиан в мире умирает. По-моему, 70 тысяч, да, в прошлом году было убито. Такая цифра, по-моему, я говорил. Я не помню точно. Но правильно говорилось час назад, что мы очень в благословенной стране живем. Там, где есть свобода. И Мы думаем, что это как само собой разумеющееся. Но Господь говорит: нет, дорогие мои, вот такое вам будет, если вы хотите следовать за мной, потому что я принес разделение. Я не принес вам мир с миром, который хочет жить ради себя, который от меня отступил и хочет жить ради себя. Вот оно, личное призвание. Тяжело, но так Господь показывает в Библии, что вот такое личное призвание. Я не говорю, что у каждого оно будет, но нужно понимать, что это может быть. Если мы хотим отдаться Господу всем сердцем, вопрос если, то Господь такое может дать. И последний пример, мы говорили, первое это общее призвание на примере Иосифа, личное призвание на примере Иезекииля. И теперь личное призвание без явного откровения Божьего. Это мы с вами, да? Там, где нас каждого использует Господь по-своему, мы уже имеем, нам не нужно сны, мы уже имеем откровение Слова Божье. И читая его, нас Господь Духом Своим Святым, мы, помните, в благодати это Утешитель, который нам лично, каждому, не с кафедры Бог каждому говорит, а лично в сердце Господь направляет нас к чему-то, призывает: я хочу тебя использовать там, в церкви, для того, я тебе дал для этого дар. И вот на примере я хотел бы Акилы и Прескилы, помните, кто это такие? Это семейная пара, это очень близко для нас, потому что большинство из нас это семейные, и Господь побуждает нас служить. Акила и Прескила это были семейная пара, которая спокойно жила в Риме какое-то время. И потом, потом Клавдий, император Клавдий, всем иудеям сказал выселиться. Это приблизительно 40-50-е годы. Выселиться из Рима, потому что что-то иудеи начали мешать там. Вот смотрите, 18 глава Деяний, с 1 стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». То есть они после Рима, они жили в Коринфе. Они переселились из Рима в Коринф, сами хотели? Или как? Как? Да, по обстоятельствам. Их вынудили обстоятельства, да? То есть это не их желание было, что они взяли и переехали в Коринф для чего-то. Что они в Коринфе делали? Работали. Обычная работа. И вдруг на ихнем жизненном пути появляется кто? Павел. Человек, который меняет тысячи людей своей Евангелием. Они верующие, обычно живут. Иудеи, которые знали Христа, не знали Христа, я не знаю. Но Господь им приводит новое обстоятельство, Павла. И с этого момента у них начинается меняться жизнь. Я хочу, чтобы вы заметили, что у них нету четкого, как и Иезекиилю, «я тебя посылаю». Господь их начинает вести через Павла. И так многих из нас с вами Господь ведет. Мы знаем Библию, и смотрите, как Он будет их дальше вести. Мы знаем Библию и хотим покоряться Богу, и нас Господь к чему-то ведет. И так же самое и Прескилу и Акилу. Потом они переехали с Павлом в Ефес для того, чтобы служить в церкви. Обратите внимание, 18 стих, опять 18 глава. «Павел, пробыв еще довольно дней, простившись с братьями, отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в Киринеях», это Павел остриг по обеду, «достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долей, он не согласился, а простился с ними, сказав: мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме, к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе». Почему они остались? Потому что там их Господь призвал к служению в церкви. Почему я так четко говорю? Потому что дальше мы увидим, что они исполняли служение учительства. Они уже не были людьми, которые просто работали для себя и работали как христиане, просто сходя в церковь. Но дальше, если мы будем с вами читать, 22 стих. Давайте прочитаем. 22 стих и дальше до 28. «Прибыв в Кесарии, он приходит в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников». Всех учеников. «Некто иудей именем Аполлос», 24 стих, обратите внимание. «Некто иудей именем Аполлос родился родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господнего и, говоря духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. И потом уже начал Аполлос возвещать так, как он мог возвещать о Евангелии». То есть этих людей дальше Господь уже использовал в церкви для учительства. Им не было прямого, вот вы должны из Коринфа перейти в Ефес и там служить. Господь их вел, побуждая это делать. Но какое условие вот этого? Чтобы мы, не, они же могли остаться себе спокойно в Коринфе и дальше работать, не идти дальше с Павлом. Что с ним идти? Ну, пришел в гости, поработали годик, поработали полгода, вместе хорошо, то мы здесь и остаемся. Но они пошли с Павлом для того, чтобы служить дальше. То есть для них не важно их, может, дети есть, я не знаю, их жилье, не важно их условия. Они идут для того, чтобы служить дальше. Я не говорю, что мы должны все сниматься с места и куда-то переезжать. Я говорю о том, что состояние нашего сердца, к чему наше сердце прикипело больше. Или оно прикипело к тому, что нам удобно, и я не хочу меняться, или Господь к чему-то призывает, и я иду за ним. Потому что я готов. Помните, я не помню, к какому пророку было слово «Кто пойдет?» И там какой-то пророк говорил: «Я здесь, я пойду». Может, вы вспомните. Исаия, да? Исаия. То есть вот это состояние сердца «Вот я, возьми меня, Господи, я готов». И такое же самое состояние у Акилы и Прескилы было. Что «Я готов идти». Для меня это тоже очень большое ободрение, что если, можно жить всю жизнь и думать, а когда ж мне Господь скажет мое личное призвание, чтобы Господь меня призвал? Но сейчас уже Господь вас призывает к чему-то в вашем сердце, к какому-то служению для Господа. Для того, что если даже мы исполняем какое-то служение, еще больше. То есть, если смотреть на Иезекииля, как он исполнял свое служение, да там с каждым разом все сильнее и сильнее была интенсивность, да? Сначала просто пролежать, а потом и супругу забрал, и дальше, и дальше. Кстати, насчет Акилы и Прескилы, много ли они получили? Их тоже по преданию убили. Понимаете? Опять же, люди, которые идут за Господом, это не означает, что будет все хорошо, все отлично в материальном, здоровье, работа и так дальше. Если мы хотим, выбор в чем? Или мы хотим всем сердцем, потому что мы полюбили Бога? Или мы хотим и так, и так. И дальше, они были не только в Ефесе, в Коринфе. Если читать потом послание, то везде Павел передает им привет, потому что он пишет одной церкви, и смотрите, Римлянам 16:3. «Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Они опять в Риме служили. Коринф, 1 Коринфянам 16:19. «Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила». В церкви Осийские, они там были. Дальше Тимофей в Ефесе был. «Приветствую Прескилу и Акилу и дом Онисифоров». Везде эти люди засветились. Удивительно, мы о них не так много знаем, но эта семейная пара решила следовать за Господом и быть учителями. Не апостолами, а учительство, исправлять Евангелие у тех, кто неправильно его понимает, подготавливать учителей. Обычная семья, но они были готовы следовать за Христом, там, где ему нужно было. Их образ жизни отличался от обычных людей тем, что они живут не по обстоятельствам, не обстоятельства им диктуют жизнь, а Бог им диктует жизнь. Необходимость быть в церкви в какой-то, необходимость в церкви служить, вот это диктует жизнь, формирует их стиль жизни. Не то, как мы часто говорим, Господь мне покажет через обстоятельства, да? Господь меня поведет, вот как сложится ситуация, так, значит, Богу и угодно. Но надо смотреть не на обстоятельства, как сложатся вещи, а как церковь, как меня Господь в церкви ведет. И еще несколько идей. Самое важное, что я хотел сказать вам, что призвание, оно заключается в жертве, в нашей жертве. Когда мы приходим ко Христу, это если мы хотим следовать за Богом, вот так, как эти люди в высшей лиге, то это означает, что нам нужно жертвовать самим. И об этом Иисус говорит в Матфея 10. Вы можете прочитать, но самое главное, 38 стих. «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Жертва Матфея, 10 глава, 38 стих. Можно раньше прочитать, но самое важное. «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Для меня на самом деле страшно, что многие христиане, называя себя христианами и живя таким образом, что Бог то на первом, то на втором месте, попадя к Богу, обретя всю благодать Божью, обретя жизнь вечную, как им кажется, придя к Богу, а Бог скажет: «Я не знаю вас. Отойдите от меня». Вот для меня это что страшно. И я не хочу быть среди этих людей. Я не хочу, чтобы моя жизнь превращалась в то, что Бог мне это все дал, я это все себе забрал, и все, и живу так дальше. Понимаете? Я хочу получить благодать от Бога и отдать Ему, и отдавать свою жизнь. И Господь каждого из нас призывает не просто проводить свою жизнь тихую, безмятежную, пользуясь Божьей благодатью, но проводить эту жизнь во славу для Христа. Давайте еще раз потрем этим историям. Мы никогда не видим, что благодать, которую Господь дает, она заканчивается на человеке. В Библии нету такого. И в жизни такого нет. Что Господь дал всю благодать, и все, живи счастливо. Благодать для того, чтобы прославился Бог в жизни этого человека. И мы видим это в Библии, это постоянно. Иосиф всегда поступал по воле Божьей. Он доверял ему, и он был как та лодка. Иосиф только нужно было довериться и плыть в том океан. Это пример для каждого из нас, пока мы не поняли своего личного призвания. Пока Господь не проговорил для нас, к нам, в сердце, Духом Своим Святым, через Слово Свое, что я должен делать. Второе – это Иезекииль, который отлично понял свои 30 лет. И у него было очень громадное послушание. Даже потеряв жену, он был верен своему призванию. Полное повторение слов Господа для того, чтобы верующие евреи обратились к Богу. Это пример для всех служителей. Чтобы не опускали руки, понимая, что послушают, не послушают, но чтобы знали. И третий пример – это Прескила и Акила, служители там, где поставил их Бог. Не так, как ситуация подсказывает, а я слушаюсь Бога, и куда Господь меня посылает, я это делаю. Где бы они ни были, они все равно служители церкви. Три разных истории жизненных, да? Но во всех их одно просматривается. Это покорение. Жертва и покорение. Но не жизнь для себя. И последнее, практически, да? Как мне услышать и понять Божье призвание, которое направлено ко мне? Как мне услышать, как мне разобраться? Что мне Господь говорит? В первую очередь прийти на Голгофу и ко Христу. Без этого невозможно. Если я еще понимаю, что я чем-то хорош, если я понимаю, что я как-то могу заслужить Божье хорошее отношение, я еще не пришел к полному осознанию своей несовершенства. Прийти к Голгофе и покаяться. Принять Господа. Принять и сказать: «Да, Боже, я готов все бросить и пойти за Тобой». Готовность я еще не бросил. Я еще не бросил всего, что ты хочешь, чтобы я бросил, но я готов это сделать. А дальше начать жить, исследовать и ходить перед Богом. И желать Бога всем сердцем. всей душой, всем разумением. Вот это второй этап. Второй этап. Сначала мы приходим ко Христу, и Господь нам говорит: брось все. Хорошо, я готов, только ты мне помоги, Боже. Я сам не могу бросить. Только если ты мне поможешь. Бог нас дальше ведет, и второй этап – это хождение. И когда я уже настолько осветился, и мое сердце стало мягким, плотяным, что Господь может меня дальше использовать в высшей лиге, Он меня будет использовать. И тогда Господь мне проговорит в сердце, через Слово Божье, через что угодно. Каждого жизнь индивидуальна, и мы видели в этих примерах, всего лишь три примера, что все по-разному было. Если нет и желания, если, ну, многие христиане просто живут, да, и нету, в принципе, желания исполнять призвание, потому что, вот как мы с вами смотрели, не такая еще радужная перспектива, страшновато немного, да, все потерять. Но самое интересное, что Господь не говорит: ты ко мне приди, а я тебе такое устрою, что тебе не радостно будет. Но Господь говорит: во мне радость. Когда ты мне, ко мне придешь, то, что было тебе дорого, я заменю собой, и это будет для тебя намного дороже. Понимаете? То есть то, что Господь говорит, нам прикипело к нам, и оно для нас дорого, Господь говорит: я еще больше дороже, я, во мне еще больше радость, чем ты думаешь. И поэтому, если нет желания, тогда Бог не будет Духом Своим Святым призывать в эту высшую лигу. Если мы еще не готовы, если мы еще хотим, ну, жить обычной христианской жизнью, ну, я думаю, миллионы живут так. Не все, значит, миссионеры, апостолы, служители и так дальше. Не все посвящают себя. И Господь, любящий Бог, Он не издевается над человеком. Он этого человека берет и ведет. Каждый человек по-своему. Некоторые люди так и доживают, и Господь их по-своему использует, ну, как меньше, чем Акилу и Прескилу. Ну, как-то использует. Но разве не мечтали вы, играя в футбол или где-то, попасть в самый высокий дивизион? Или мальчишки не мечтали стать самыми крутыми там в чем-то, да? У нас у каждого есть желание выйти вот в это вот авангард. И Господь показывает, а что в авангарде? А в авангарде вот то, что мы с вами читали. Итак, это уже завершение. К Римлянам 12.1. Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим представьте тела ваши, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Для разумного служения вашего. Господь не призывает нас к чему-то совершенно неразумному, но Господь всех нас призывает для того, чтобы мы представили себя в жертву для Бога. И Он к нам проговорит, что нам делать. Он проговорит, что нам дальше делать и как Ему служить. Пускай нас Господь в этом всем благословит. Аминь.